Привет всем, кто не в отпуске, не на море, а все-таки за компьютером. Может быть, кто-то катает, а может быть, кто-то просто решил послушать наш подкаст. Такие тоже бывают люди. Я приветствую всех, меня зовут Митя Зет, и сейчас мы сделаем это еще раз для PokerStrategy.com. И, кстати, в гостях у меня сегодня будет необычный гость, но, впрочем, как и всегда. Блэкмемберы, Даймонды, да кого только здесь не было, самые топовые игроки. А сегодня мы будем знакомиться с человеком, который имеет, в общем-то, косвенное отношение к покеру, но зато он делает столько полезных вещей для нас с вами здесь на Poker Strategy, что переоценить его вклад невозможно. Зовут его Артем, а на форуме мы его знаем под ником Eversteel. Артем, привет.
Привет, Митя. И привет всем, кто меня сегодня захотел послушать.
Да выбора просто нет ни у кого. Как можно не послушать наш сегодняшний подкаст? Это невозможно. Тем более, что твоя судьба не так ординарна. Ты в покер пришел, ушел из него, из активного покера. И потом в результате все-таки покер остался в твоей жизни, но несколько необычным путем. Но об этом позже, а пока расскажи, как вообще ты познакомился с покером?
История на самом деле не очень светлая, с этим связана, можно сказать, даже несколько темная. Будучи еще школьником и будучи в классе, я так, в 10-м, я нашел, собственно, сайт Poker Strategy. Ну, до того я пытался найти какие-то легкие способы заработка в интернете. Было довольно интересно. И я туда во все эти методы слил, не знаю, рублей 500. И потом в один прекрасный день, да, мне кажется, я увидел, как Иван Демидов занял второе место на ВСОП в какой-то там трансляции. И так, думаю, вот здорово. Но это было безотносительно тому, к тому, как я уже потом нашел баннер Poker Strategy, зашел на сайт. Но была такая незадача, что мне было еще 16 или 17 уже. Но, собственно говоря, в покер мне играть было нельзя. Поэтому нужно было найти человека, который согласился бы мне в этом помочь, что было совершенно подло, нагло и нелегально. Но нашелся у меня знакомый, который, собственно, зарегистрировался. И мы пользовались этим аккаунтом. Он потом уже в меньшей степени. А потом мне стало, собственно, стукнуло 18, и я смог уже стать полноправным членом Poker Strategy, которым не был до того. И, конечно, это сильно ограничивало меня в плане обучения, в плане постижения всех стратегий и всего хорошего, что есть в покере. Но как-то я и за это время поднялся, вот, играл в FL, поднялся до 2.4, почти до 3.6. Вот, это было, скажем так, пиком, да.
Тогда сразу расскажи, почему FL? Как так получилось?
FL? Я вот, да, только что послушал подкаст Гуга, и он там тоже сказал, что, в общем, у меня такая же причина, что там было написано в FL, проигрывать банкролл вы будете долго и мучительно, ну, не мучительно, но суть такая. И поэтому я выбрал FL. Там еще было написано, что все, в общем-то, основывается на математике или как-то так. Хотя математиком и не был, но как-то показалось, что меньше риска в этом. Вот поэтому.
Ну и сколько по времени занял подъем вот до твоей пиковой формы?
До пиковой формы это было, наверное, года полтора. Но я начал довольно быстро выводить, потому что изначально-то я пришел за $50 и ни за чем больше. Я думал, их можно вывести сразу. Но вот пришлось играть. В итоге отыграл. Наверное, до лимита 0.5.1 или 1.2 я поднялся за полгода или месяцев за 7-8. Потом с 1.2 я начал уже выводить на всякие хорошие штуковины, вот, на которые не хотелось уже просить у родителей. И потом долго-долго поднимался с 1-2 на 2-4. 2-4 был неприветлив ко мне. Но да, в итоге я и там все-таки закрепился. Ну а уже на 3-6 был прекрасный декабрь, какого получается, 2010 года, когда я на 3-6 словил что-то вроде минус 300 ББ, и мне этого вполне хватило, чтобы опуститься далеко и надолго, ну и как потом оказалось, практически навсегда.
В общем, птица Феникс — это не про тебя. Возрождаться ты не стал.
Да, я продолжил играть еще на 1-2. И играл, наверное, еще несколько месяцев там, просто спокойно, на вывод. Ну, скажем так, не слишком спокойно, потому что, конечно, хотелось подняться снова, снова попробовать, лимиты повыше. Но потом подвернулась возможность, которая, в общем-то, после которой лимит 1-2 уже стал не по ЕВ, скажем так.
И что же это такая за волшебная возможность?
Да вот сидел я, читал однажды форум, когда стоило бы читать раздел оценки рук или чего-нибудь такого, или смотреть видео, или открывать эквилабы. Я смотрю, там вкладывается вакансия, требуется переводчик с английского. Ну и поскольку я считал всегда это своей сильной стороной, ну и сейчас считаю, то посчитал, что грех было не воспользоваться, и решил отправить свой пробный перевод 4 минут какого-то видео, даже не помню кого. И в итоге, да, я стал хоть и таким теневым, но сотрудником Poker Strategy.
То есть покер тебя так и не отпустил в результате?
Да, никуда я от него не делся.
Итак, иностранные языки. Вот расскажи, каким образом и при каких обстоятельствах они вошли в твою жизнь?
Вошли очень рано. Английским я начал заниматься, когда мне было года 4, мне кажется, или 5. Просто, ну, начал ко мне домой приходить преподаватель, частные уроки, да. Потому что и русским я довольно-таки неплохо овладел уже годам к 2. Вот. А английский, да, учил с 5 лет, потом пошел в английскую школу, где, в общем-то, ну что, в общем, конечно, поспособствовало продвижению меня в этом деле. И где-то в средней, в старшей школе еще много занимался на разных курсах. Ну и таким образом к классу, к 9-му участвовал в олимпиадах, в соревнованиях. Классу к 9-му, наверное, я вышел на пик формы в английском, скажем так, но именно в таком соревновательно-олимпиадном, то есть там нужны были совершенно конкретные знания, да. Потом уже я просто поглощал информацию из, так сказать, англоязычных источников, ну и смотрел фильмы, читал книги, таким образом поддерживал свой уровень.
Ну, а тебе уже удалось побывать вот в таких странах замечательных, где большинство населения являются носителями английского языка?
На самом деле нет, и я очень завидовал тем ребятам с олимпиад, с которыми познакомился, у кого такая возможность была, кто прожил там хотя бы несколько месяцев, не говоря уже там о том, кто съездил в Америку по программе Flex на целый год. Это было, конечно, просто феерично. Уровень несравним. Но я никуда не ездил в англоязычные страны, поэтому, да, ну, все изучал только с нашими русскими преподавателями.
Ну, а тебе удалось хотя бы, ну, пару раз в жизни пообщаться хоть немного воочию, живьем, с носителями языка?
Я полагаю, что вот пару раз как раз-таки и довелось. Ну, то есть, сейчас сложно вспомнить, но это было наверняка на курсах, когда приезжали некоторые личности, ну, именно, так сказать, встреча с носителями языка. Сегодня у нас приезжает, допустим, гость из Буркина-Фасо или откуда-то еще, хоть он и не такой, чтобы прямо уж носитель, но по-английски, конечно, говорил. И лучше всех нас. Ну и потом, когда я уже смог поехать попутешествовать немного, да, там я встретил одну девочку из Британии. Пожалуй, на этом реально носители английского, так сказать, native speakers, на этом, да, закончились.
Ну, а вот именно психологических трудностей у тебя не возникло в общении с иностранцами? Иногда трудно перейти этот барьер.
Нет, я никогда не боялся говорить именно на английском, потому что для моего возраста он всегда у меня был очень хорош. Поэтому, да, я всегда старался, в общем-то, пользоваться любым шансом поговорить. Хотя я не был большой любитель, собственно, поговорить в плане, ну, так сказать, социальном, да. Но попробовать себя в языке, это было всегда без проблем.
А ты переводишь только видео для Poker Strategy или что-нибудь еще?
Да, в основном видео. Вот недавно, сейчас в летнее время, я так подумал, что у меня времени немного, предложил сделать что-нибудь еще. Вот пробовал статьи, несколько статей сделал, несколько другое. Это, конечно, там нужен более, так сказать, творческий подход, наверное. Хотя и к видео тоже, но это идет уже более-менее на автомате, фразы более-менее похожи, да. Но в статьях нужно придумывать там что-то более, так сказать. Я часто вспоминаю русские слова к английским. Sophisticated, наверное, изысканное. Вот, так что да, я перевожу еще и статьи. И надеюсь, еще поперевожу. Вот, и буквально недавно я попросил Владимира еще дать мне шанс попробовать себя в переводе немецкого и немецких видео, потому что немецкий я тут тоже начал вспоминать недавно. Вот, пока это все закончилось несколько неудачно, и у меня там есть ошибки, несовместимые с релизом, но буду стараться, кто знает, может быть, через некоторое время смогу и немецкий поставить на конвейер.
Ну, расскажи о своем образовании. Успел ли ты что-нибудь закончить уже? Если да, то что? Какая специальность?
Я еще не закончил ничего. Я пока учусь. Закончил второй курс в Питерском университете информационных технологий, механики и оптики. И по специальности информационная система.
Ну, вообще странно, что, имея такую склонность к языкам, ты пошел вот по такой стезе. Но я другой хотел обсудить. Вот сейчас вот очень многие ругают нашу систему образования, что она находится, в общем-то, в упадке. Вот что ты думаешь вообще об этом, обо всем и конкретно о своем институте, что можешь сказать?
Мне сложно сказать направление движения, да, оценить, потому что я учусь всего 2 года. И я понятия не имею, что происходило в этом плане при советской власти и так далее. Но, честно говоря, я ожидал несколько большего от вуза. Прежде всего, в атмосферном плане. То есть я представлял это после школы, поскольку школа у меня была не шикарной в плане именно подачи знаний. И я представлял, что универ — это действительно место, где хочется учиться прежде всего, да, где создается соответствующая атмосфера, соответствующее, значит, ощущение. Но это оказалось не совсем так. И сейчас, как я вижу по своим преподавателям, в IT-сфере у нас в обучении в этом плане, по крайней мере в моем вузе, есть такая проблема, что вроде бы преподаватели молодые, и у них должна быть соответствующая мотивация, да, вроде как. Но они начали работать в университете году в 98-м, когда лучших вариантов, пожалуй, не было. Это была, по их же словам, самая стабильная ниша, наверное, да, обучение. То есть они пошли работать именно в универ, а не в какие-то компании, которые могли когда-то там в скором времени развалиться. И там и остались. И сейчас вот прошло 10 лет после того, как они универ закончили. И за эти 10 лет, к сожалению, очень мало меняются программы и образовательные планы. И поэтому, конечно, надоедает людям тем более, когда студенты, так сказать, не проявляют должного рвения, да, и так далее. Просто чувствуется, что преподавателям наскучило, и что вроде бы уже нужно меняться, хотя они еще довольно молоды, да, то есть такая довольно безвыходная ситуация. В то время как, ну, насколько я могу судить по, допустим, открытым лекциям, да, либо еще чему-то, что выкладывается в интернет из зарубежных вузов, в частности, ну, я думаю, что кто-то слышал про открытые лекции MIT, выложенные на YouTube, можно найти очень много их. Сейчас платформы Coursera, MITx, Udacity, значит, есть что поискать в плане онлайн-лекций. И там, если программа устаревает хотя бы на, ну, на несколько месяцев, да, появляются какие-то новые технологии, что-то новое, что можно донести до студентов, то курс сразу откладывают еще, допустим, на некоторое время, пока он не будет переработан с учетом вот этого нового, новых веяний, да, которые появляются. Я думаю, что нам, ну, в нашей стране до этого еще довольно далеко, до такого подхода.
Ну вот странная вещь, все-таки еще раз, вот ты всегда был склонен к иностранным языкам, и вот почему все-таки ты выбрал совершенно другую область? Как так получилось?
На самом деле, когда я закончил, ну, класс, наверное, 8-9, моя школа просто заключила договор с моим будущим университетом, ИТМО, организовали курсы, собственно, на базе нашей школы, в том числе, да, по IT, значит, каким-то базовым информационным там вещам, преподавались какие-то предметы, программирование и так далее, с расчетом потом на поступление, на поиск, так сказать, абитуриентов для университета. И я к тому моменту уже выигрывал, ну, городские олимпиады, по крайней мере, по английскому. Один раз даже смог съездить на всероссийскую. Правда, там успеха не добился. Но тогда как-то я просто пошел на очередные какие-то курсы, то есть хотелось что-то вот узнать, да, опять же, продвинуться в чем-то, потому что учился всегда хорошо и легко давалось почти все, да. Поэтому просто пошел научиться чему-то еще новому. В итоге закончил такие 4-летние курсы, связанные с вот информатикой, информационными технологиями. Ну и потом я уже был, так сказать, в этом поле, в этой области, да, и поступил уже, соответственно, в университет дальше по этой же специальности. Было такое ощущение, что языки, ну, скажем так, я уже понимал, что я очень недурно знаю английский, и еще как-то дальше учить его глубже, ну, смысла большого нет. То есть если идти куда-то в филологическое направление или лингвистическое, да, я как-то... Было такое ощущение, что языки, они не двигают прогресс, они не двигают вперед науку. То есть звучит... Вот сейчас я уже вспоминаю это, и как-то звучит несколько странно, но на самом деле были тогда такие ощущения, и что раз уж у меня получается, в том числе и в области, так сказать, программирования, да, хотя я понимаю, что тогда это было просто ничто, что я умел тогда и что я умею сейчас.
Да. Ну и все-таки к чему же лежит душа-то больше? Все-таки к иностранным языкам, которые все-таки остались в твоей жизни, или ты уже больше в программировании весь находишься?
Ну, сейчас мне очень сложно определиться на самом деле, потому что я действительно не чувствую большой тяги к, так сказать, чистому программированию, да, и все, что тесно с этим связано, потому что несколько не такая... Ну, несколько не такой у меня склад характера, что ли. Хотя он вполне для этого подходил, так сказать, в школьные годы, но сейчас я уже не чувствую, что я мог бы столь долгое время проводить за написанием кода, например. Это все очень непросто. Для этого нужно быть совершенно конкретным, ну, иметь конкретные черты характера, которые я наблюдаю у некоторых своих однокурсников. И я не хочу сказать, что это, допустим, плохо, да, но просто это несколько не так близко мне. Но в то же время и переводы, поскольку я почти никак не развиваюсь в этом, да, сейчас я перевожу видео для Poker Strategy, но я не могу сказать, что это дает мне какое-то большое развитие, поэтому вот сейчас я был очень рад, да, в последнее время, что смог попробовать немецкий, очень хорошо его прокачал, да, то есть вот вспомнил, что я начинал учить в школе, и я буду продолжать, собственно, вот учить немецкий, но к чему это дальше приведет, поскольку я же не собираюсь пока что получать никаких профессиональных, так сказать, никакого образования в области языков, потому что до сих пор считаю, что это совершенно ни к чему, да, особенно в русских вузах.
Но подожди, ведь имеется огромное количество специализаций именно для переводчиков, то есть мало хорошо знать язык. Потому что, например, существует область перевода литературного, это одна история. Существует область перевода синхронного, переводчики-синхронисты – это вообще отдельная каста. Кстати, зарабатывают очень много денег за сеансы синхронного перевода. Или, например, адаптация закупных там, видеопрограмм и фильмов. Это там, третья какая-то область. И таких, наверное, очень много, и научный перевод. Ну, в общем, таких вещей можно перечислить очень много. Вот, и каждой специализации все-таки нужно учиться. Так просто нельзя взять и заняться. Вот тебе не кажется, что все-таки этому нужно учиться дополнительно?
Да, действительно. И я думаю, что... Ну, сейчас я для себя пытаюсь искать какие-то ниши именно в IT-сфере. То есть я не могу сказать, что мне само по себе программирование, да, или разработка противны или что-то в этом роде. Просто зачастую не хватает мотивации на написание чего-то стоящего, да, поскольку примеры и задания, которые даются в университете, совершенно не соответствуют реальности и реальным проектам, которые потом требуется разрабатывать, сопровождать. Но если бы это было как-то связано с языками, то есть, например, вот обработка языкового... Я не уверен, как это сказать по-русски. Обработка речи, да, и лингвистика компьютерная, да, то есть что-то вот такое я пытаюсь сейчас найти, хотя мне еще довольно далеко до второй специальности, до там, магистратуры, да, допустим, на которую можно будет потом поступить уже с более конкретным направлением. Но IT с уклоном в либо в распознавание языков, да, либо в какую-то еще лингвистику. Это довольно интересно, да.
Ну, вот если и программирование в какой-то степени, и плюс еще и переводы, наверное, это адаптация каких-нибудь крупных проектов, связанных с компьютерными играми. Может быть, это твоя область в будущем?
Ну, посмотрим. Все может быть. Пока еще мне сложно загадывать. Я хотел бы для начала... где-нибудь еще куда-нибудь съездить, поучиться за границу. Но пока у меня нет такой возможности, я поступил на военную кафедру, поэтому мне еще 2 года, я почти не выездной. По крайней мере, на полгода куда-то поехать я не смогу, отучиться семестр где-то еще. Ну, а потом посмотрим. Да, конечно, применений много, и я, так сказать, чувствую в себе потенциал. Но... поживем, увидим.
Ну, вот ты сказал, что ты пошел на военную кафедру недавно, а тебе уже удалось подержать автомат в руках?
Там была довольно забавная с этим ситуация. Когда мы проходили устройство, собственно, АК-47, ни одного образца автомата у нас на кафедре не оказалось. У нас оказался только плакат, и то в другой аудитории. Вот. Ну и потом там я тоже занимаюсь... кое-чем несколько отдаленным от, собственно, военного дела и более приближенным к программированию. Но это военная тайна.
То есть, если на нас, не дай бог, нападет враг, то мы будем отстреливаться из плакатов с изображением автоматов.
Почти так. Надеюсь, кому-то в России их показывают.
Артем, ну вот ты переводишь большое количество видео, огромное, можно сказать. Соответственно, вопрос, а у тебя что-нибудь в голове оседает, какие-нибудь знания покерные вот при этом процессе перевода? Или это просто все влетает в одно ухо русскоязычное и в англоязычное вылетает?
На самом деле, те видео, которые... Я пока еще играл в покер, довольно много смотрел видео, и поскольку это, наверное, самый простой такой способ обучения, и ненапряжный, и поскольку я не мог, собственно, не выкладывать руки и ничего делать, мне оставались только видео, я их смотрел тоннами, замечательных авторов, Black, Кук, Эльба, Кук был позже, да, Эльба, Джонни Рокет, ну, конечно, всех не вспомню, но видео были реально классные, а сейчас, мне кажется, в FL несколько меньше стало хороших авторов англоязычных, с которыми, ну, собственно, с чьими видео мне приходится иметь дело. Остальные дисциплины я вообще никогда не пробовал почти. Ну, то есть я немножко там лудоманил в Амаху на ПЛО-10 или что-то типа того. Поэтому там мне вообще чужд, допустим, сброс тусхай в НЛ. Это ж как же можно сбросить? Или там даже пары они сбрасывают. И меня это всегда напрягает при просмотре видео. Как же это можно делать? Да, в последнее время я не могу сказать, что у меня оседает много знаний. Интересно посмотреть видео некоторых людей, особенно когда они записывают околопокерные вещи, типа mental game, типа психологии. И Leather S, да, он, конечно, прекрасен. Такие разборы раздач, да, тоже приятно послушать самому. В процессе перевода.
Ну, вот, можно сказать, по долгу службы ты просто обязан просматривать большое количество видео, которые записывают люди, которые, в свою очередь, достигли уже чего-то в покере, и, как правило, немалого. Вот не вдохновляет ли тебя их пример, и не хочется опять взяться за, так сказать, за шашки, да, как бы и в бой опять? Вот как бы не хочется опять в покер активно вернуться?
На самом деле... Все последние годы движется настолько быстро в этом самом прикладном покере, что я уже совершенно точно себя в нем не вижу. Более того, это, конечно, прозвучит несколько странно, наверное, но если сейчас, я думаю, что если сейчас начинать играть, то нужно очень много пахать, просто несоизмеримо больше, нежели чем буквально несколько лет назад. Ну и поскольку я не хотел бы продолжать заниматься этим многие годы, да, то я и, пожалуй, и не буду начинать. Если действительно есть какие-то большие планы на это, то все вполне реально. Но да, чем позже вы начнете, тем сложнее будет. И если вы действительно хотите, наверное, в этом чего-то добиться, то нужно начинать сейчас и нужно прикладывать максимум усилий.
Ну, то есть, понятно, что мотивации у тебя не хватает. Ну, а если ее найти? Ну, теоретически представим, что ты ее нашел. По своим способностям, умениям, усидчивости, ну, по всей совокупности качеств, вот как ты думаешь сам, смог бы ты играть успешно?
Я думаю, что я смог бы, допустим, продолжать играть на каком-то среднем уровне. Я еще первый год, наверное, или первые полгода, пока переводил видео, заходил порой. У нас старый добрый 1-2. Открывал столы, смотрел, что там происходит. Фишей много, игра есть вроде бы. Поэтому я думаю, что 1-2, 2-4. То есть то, что я бил тогда, я мог бы при, ну, некотором усилии, да, побить и сейчас. Но выше я понятия не имею. Я понятия не имею, что там происходит. FL вообще там переживает не лучшие времена, как я понимаю. Поэтому вряд ли нашлось бы что-то такое, что побудило бы меня подниматься еще выше. То есть поддерживать какой-то уровень дохода, да и все.
Ну, А теперь давай вернемся опять назад, назад на много лет назад, тот самый, наверное, уже 18 век, когда ты был активным покерным игроком, регуляром, можно сказать. Вот в те незапамятные времена, скажи, когда ты был на пике своей покерной формы, покер приносил тебе стабильный, ощутимый доход?
Да, разумеется, он был очень существенным для российского школьника, и это было абсолютно шикарно. То есть тогда казалось, что, ну и не только казалось, я мог позволить себе для своего, так сказать, возраста вообще все, играя на 2.4, да, FL, это, по крайней мере, сколько-то там, 200-300 ББ в месяц. Доход был очень, очень даже стабильный и ощутимый. И он, в общем-то, несколько увеличивался до тех пор, пока я не упал очень больно с 3.6. Но мне этого вполне хватало, и я не лез никуда выше, потому что я, опять же, не собирался достигать каких-то больших высот. Я понимал, что все равно это все дело довольно-таки временное. То есть пока есть возможность, я, так сказать, ей пользовался. Ты имел, конечно, очень приличный доход.
Скажи, а ты, наверное, анализировал свое падение с 3.6? Вот что произошло, что явилось причиной? Несчастный ГСЧ мерзкий или все-таки какие-то были более понятные, убедительные, логичные причины, какие-то огрехи в игре? Вот что, ты как это уже осознал, понял?
Ну, конечно, ГСЧ, конечно. Но на самом деле, я думаю, что одной из главных причин был, как я потом вспоминал, большой ап на 2.4. То есть я играл между 1.2 и 2.4 довольно долго. И потом я как-то раз, будучи где-то на таком более-менее среднем уровне 1.2 по банкролу, я поднялся очень быстро на 2.4 и потом сразу скакнул на 3.6. Может быть, этого не стоило делать, но, опять же, ГСЧ нет памяти, да, поэтому можно вполне подниматься по лимиту, ну, просто если есть соответствующее количество ББ. Но банкрол был, да, не самый большой, менеджмент не самый консервативный, и да, наверное, этого было недостаточно для моего уровня скилла и для того, что тогда было на 3.6, и, не знаю, много факторов, время, в которое я играл. Одно время я даже играл, пока еще у нас были американцы в румах, я играл по утрам, вставал в 5 утра, начинал катать. Было довольно интересный такой был период, где-то полгода я придерживался такого режима, вставал в 5 утра и катал где-то часа 2-3 по утрам, потому что это было действительно прибыльней, не знаю, насколько, по ощущениям было прибыльней, не пробовал играть по вечерам, по-моему, было хуже.
Но все-таки в шкуре настоящего покерного регуляра ты побывать успел. Вот в связи с этим вопрос, как тебе все это, вот как тебе жизнь покериста? Что можешь об этом сказать, твое впечатление?
На самом деле, там не обойтись без такой жесткой дисциплины, самодисциплины, без четких планов, без постановки целей себе на какие-то периоды, да, покерные. Потому что если просто вот так плыть по течению, как, пожалуй, происходило у меня, то вряд ли можно добиться чего-то большего, нежели чем остаться на этом лимите или не упасть на предыдущий. То есть нужно реально все очень четко планировать. И, конечно, важна психологическая сторона, но не в том плане, что, допустим, там, вот у этого оппонента сегодня плохое настроение, там, я это чувствую, я психолог крутой. А скорее в том плане, чтобы именно составлять, распределять свои силы на множество сессий, и составлять себе четкие планы, понимать, в какое время это будет более выгодно, в какое менее. Вот в этом ключе.
Следующий вопрос достаточно объемный. Я хотел поговорить о покерных неприятностях. Даунсвинг, тильт, что это, как с этим бороться? В психологическом плане, вот насколько ты тяжело все это переживал, когда это касалось тебя? Такие неудачи с точки зрения, собственно, объекта, возможно, несправедливые. Вот из чего они состоят? Из плохой игры или из чего? Или это просто невезение?
Да, объемный вопрос. Но если начать с того, как бороться с трудностями, на самом деле, не знаю, я был всегда и остаюсь, надеюсь, довольно-таки уравновешенным и тильтоустойчивым. И у меня была такая парочка условий от родных, когда я начинал заниматься покером, что я не буду вкладывать своих денег, и что мое, так сказать, и что результаты покера не будут влиять на мое настроение, ну, по крайней мере, видимое, да. То есть боролся я со всем этим очень даже хорошо, я не ломал никакие там мышки, ни клавиатуры, и в целом, ну, трезво подходил, анализировал все. Анализировал не всегда, правда, именно в плане сессий. Ну, более-менее спокойно подходил к проигрышу каких-то больших сумм. Хотя потом уже, конечно, это как-то влияло на мою игру за столами, когда там еще 50 ББ, я уже окажусь на лимит ниже, хотя можно уже спуститься и, допустим, чувствовать себя поувереннее, но вроде бы, а вдруг апнет еще там. Такие моменты. Вот, насчет даунсвинга, ну, даунсвинг это понятное дело, все следует из дисперсии. Посмотрите, недавно я перевел видео чьё-то Богдана, по-моему, которому он именно рассказывал о том, что да, действительно, ведь на определенной дистанции только из-за влияния дисперсии игроки могут получать совершенно различные результаты. И да, если не отыгрывать гигантских дистанций, ну, как гигантских, по меркам того, кто играет там 2, максимум 3 часа в день, как я тогда играл, действительно, дистанция должна была быть очень ощутимой, чтобы действительно понять и оценить свой винрейт. Даунсвинг – обычное дело, которое, да, порой усугубляется некорректными действиями игрока, который его испытывает, да, и в итоге это приводит к печальным последствиям. Ну, а тильт – это вообще дело такое. Я не знаю, когда… Значит, тильта, да, тут сейчас тоже хорошая серия «Tilt No More». Тильт может выражаться, так сказать, разных видах. Он может быть, ну, такой явный, да, выпустить агрессию, выпустить эмоции, а может быть сильно скрыт, когда открывается множество столов, ну, наверное, как было у меня, то есть я пытаюсь понять самые, так сказать, моменты наибольшего напряга в моей игре, которые можно, наверное, назвать относительно тильтом, да, относительно моей A-game. Открывал много столов, играл на автомате. То есть вот для меня тильт выражался вот пожалуй, в этом. Чего делать, конечно, не стоило. Ну и тем более уже там параллельно со столами открывать что-то еще.
Ну а никогда у тебя не возникало такой ситуации? Переезд, еще переезд. Сейчас я вам покажу, пойду на лимит повыше, всех отдеру, разбогатею.
Нет, в FL это вообще не прокатывает. FL такая дисциплина, где нельзя пойти там на NL там, 1К какой-нибудь и запихать весь банкролл, а переходить в NL в таких случаях вот нет, не возникало желания.
Ну, вот до начала нашей беседы, Артем, мы с тобой беседовали, и ты рассказал про очень интересную тему, которой ты занимаешься, можно сказать, даже продвигаешь, ну, по крайней мере, активно в ней находишься. Называется это все каучсерфинг. Я думаю, что многие знакомы с этим явлением, но кто-то, наверное, совсем еще ничего не слышал. Ты заметил, что на форуме у нас совершенно практически отсутствует информация об этом, и действительно жалко, что это так. Вот для тех, кто не в курсе, расскажи, что это такое и вообще, что тебе есть сказать об этом всем? Я думаю, сейчас постепенно мы поймем, что это такое и с чем его едят.
Я просто подумал, что у нас на форуме довольно много разделов обо всякой всячине, и как-то, да, действительно, почти никто не пишет о своем экспириенсе в этом плане. Ну, кто, может быть, не слышал, наверняка многие не слышали, Couchsurfing — это, опять же, пытаюсь вспомнить русское слово, Hospitality Network, сеть гостеприимства, хотя звучит как-то криво. В общем, это своего рода социальная сеть, интернет-комьюнити, где все основано на энтузиазме участников, так сказать, по сравнению с некоторыми другими схожими комьюнити, где просто сдают квартиры в аренду, да, или комнаты, или, допустим, просят помочь с оплатой жилья. Здесь все держится на энтузиазме, и суть просто в том, чтобы предложить путешественникам ночлег и самое главное – это общение, показать свой город, рассказать какую-то историю, то есть раскрыть то, чего они могут не получить, приехав в какое-то место просто так, пользуясь какими-то путеводителями, гидами или чем-то еще. То есть вот именно шанс для путешественников почувствовать жизнь местных. И мне кажется, это очень круто, очень здорово, особенно когда владеешь языком и когда у тебя много свободного времени и места, что, я думаю, у покеристов в достатке. Вот. И у меня был просто шикарный опыт в этом плане. То есть я поездил, ну, съездил в некоторые страны, не столь дальние, правда, но очень здорово, всегда принимают. И если правильно к этому подходить самому, то можно провести прекрасное время в путешествии.
А можно ли это привязать как-то к покерной тематике? Ты не думал на эту тему? Вот как это совместить, покер и каучсерфинг?
Я понятия не имею. На самом деле, просто мне показалось, что покерист — это своего рода образец человека, ну, по крайней мере, я был таким. Играть в покер полный рабочий день сложно, мне кажется. Кто-то может, многие не могут. Ну, многие работают, понятно, что у меня несколько другая ситуация. Я пока еще не работаю, и расписание, так сказать, университета там довольно щадящее. Вот. Поэтому у меня есть возможность для этого. Но, по крайней мере, действительно для студентов, да, ведь многие студенты играют в покер, сейчас начинают. Мне кажется, это вообще шикарная возможность своего рода посмотреть, не посмотреть, а почувствовать, как живут люди во всем мире, не выходя из дома или выходя в пределах своего города, просто чтобы показать какие-то красоты. У кого в городе есть красоты, конечно.
Я думаю, что идея достойная. Нужно тебе подумать над тем, как ее продвинуть на нашем форуме. Потому что было бы интересно это и в покерной среде распространить, потому что это мало того, что человек получает какие-то выгодные, приятные и для него условия, когда он путешествует, значит, обмен опытом к тому же, что бесценно. Вот, кстати, сразу вспомнилась еще одна такая штука, называется, по-моему, это таймбэнк. Тоже достойно распространения в нашем комьюнити, в общем-то, не так сложна для понимания. Ну, может быть, с первого взгляда сложна, но попробую описать. В общем, все достаточно просто. Тоже все бескорыстно, никаких денег. Люди обмениваются своим временем. Вот представь себе, какой-нибудь там начинающий регуляр, вот чем он может быть полезен? Вот он пишет, допустим, в своей анкете: я могу что делать? Тренировать, там, микролимиты, а также мыть окна, перетаскивать мебель, грузить спирт. Ну, или там посидеть с ребенком. Вот ты заходишь в базу данных, смотришь по поиску нужные тебе услуги. О, круто! вызываешь этого человека, он приходит и, допустим, моет тебе окна, и тратит на это 2 часа. Вот эти 2 балла он получает, и потом может воспользоваться на эти 2 балла другими услугами. Ну, например, вот он заходит в базу данных, тоже ищет нужные ему услуги, там, например, ну, тренинг по английскому языку, находит тебя, и вот эти 2 балла может потратить на то, что ты придешь и получишь его на эти 2 балла 2 часа английскому языку. В свою очередь, ты получишь эти 2 балла, а дальше ты заходишь и смотришь, так, тебе нужно колеса поменять, а кто тут может колеса поменять? О, Элиф. Все, вызываешь Элиф, он приходит, тебе меняет колеса. Вот, и так по кругу, в общем-то, все копят баллы, все довольны от всех по возможностям, каждому, в общем-то, по баллам и по затраченному времени. И никаких денег, и все довольны.
Да, звучит интересно. Я, кажется, когда-то слышал об этом, но нечто совершенно отдаленное. Да, но, конечно, сравнимость вот этих услуг, она очень вопросительна, тем более, когда ты сказал, там, какой-то там начинающий регуляр, вот, допустим, может предложить следующее, и я так задумался, что же ты сейчас скажешь, чем может быть полезен начинающий регуляр. Но да, да, задумка, наверное, тоже неплохая, надо будет посмотреть.
Артем, так расскажи же, в каком городе ты живешь?
Ну, в Питере, и причем далеко не в центре, а на самом краю.
И, насколько я понял, каучсерфингом ты занимаешься активно, постоянно, в общем, на постоянной основе.
Да, вот сейчас летом я активно принимаю, когда я поеду куда-нибудь съезжу, я буду активно гостить. Вот, но это все при случае, когда находится какой-то, ну, какие-то интересные люди находятся. Так хочется их принять или выбрать кого-то, у кого погостить.
Ну, а не бывало у тебя таких случаев, когда вот приезжает тебе погостить человек, ну, такой упырь, ну, прям вот не знаешь, куда его деть, скорее бы уже свалил?
Пока у меня было народу немного, но один был такой товарищ, да, он приехал из Тайваня, но на самом деле он год учил здесь русский на филфаке нашем в СПБГУ. И после этого года он поехал волонтером в Польшу на пару месяцев и вернулся оттуда. У него самолет из Питера был. Ему нужно было просто где-то переночевать пару дней. Но я посмотрел там отзывы. В общем-то, ну, довольно хорошие, о нем все позитивные. Там все строится на отзывах. Ну, думаю, окей, конечно, пускай приезжает, время свободное. Ну, вот этот товарищ приехал. Во-первых, он дико, совершенно люто не соблюдал правила, значит, занимайте не больше там квадратного метра, ну, такое есть несколько жесткое, конечно, правило для гостей каучсерферов. Но в целом я считаю, что да, пожалуй, стоит его придерживаться. Но он разложил по квартире все, что мог, и потом был довольно забавный момент. Он мне сказал, что макароны, ну, лапша, там, макароны, вермишель разные, в Тайване очень дорогие, они стоят 5 евро. Поэтому сейчас он в России купил макарон всем своим друзьям, повезет. У него огромные полиэтиленовые пакеты макарон, набитые просто так, на развес. И была такая небольшая неудача, у него чемодан, он вез в чемодане почему-то пустую бутылку из Польши. Она у него там разбилась и порезала все эти пакеты с макаронами. Это было большой печалью, он эти макароны разложил по полу, и потом аккуратно собирал их в разные упаковки, коробки, везти домой. Было довольно забавно. Да, ну и потом он полазил по различным сайтам не совсем пристойного содержания. Ну, в общем, товарищ был такой несколько странный. Но, тем не менее, так сказать, никаких проблем не создал, да, тоже и поговорили. И все. Ну, а все остальные были значительно приятнее, адекватнее и лучше.
Ну, я надеюсь, что в данный момент он нас слушает, и вот сейчас ему стало стыдно.
Он, да, пожалуй, он достаточно хорошо понимает русский, да. Привет, Майкл. собственно.
Ну, ты сказал, что он еще по сайтам специальным всяким полазил. То есть тебе пришлось не только квартиру от макарон вычищать, но еще и компьютер от вирусов, насколько я понял, да?
Не, ну поскольку я несколько соображаю в этой области, я сделал ему гостевую запись и заблокировал по максимуму все.
Вот. Артем, вот расскажи, вот, допустим, я хочу заняться этим замечательным делом, каучсерфингом. Что мне делать? Я так подозреваю, что мне нужно сначала зарегистрироваться на каком-то сайте, на каком-то портале, так, потом что?
Да, тебе нужно, собственно, зарегистрироваться на сайте каучсерфинга, он такой один, единственный. Заполнить профиль, рассказать там вкратце о своих увлечениях, какую-то биографию небольшую. И, собственно, определиться, можешь ли ты у себя принимать народ. Если да, то там примерно описать жилищные условия, на которые они могут рассчитывать, и сможешь ли ты, допустим, показать им местность и так далее. И потом просто ждать, пока кто-нибудь объявится, либо поехать сразу путешествовать самому. Пока отзывов нет, это не так просто. Ну, просто потому что люди хотят ну, какой-то надежности, да, от тех, кто приезжает. И если ты совершенно новичок в этом комьюнити, не факт, что тебя поселят, но если ехать там далее стран СНГ, то, видимо, им это вообще все равно. Я как только зарегистрировался, сразу же поехал в Германию через Финляндию. Мне нужно было переночевать в Тампере все гостиницы евро по 100. Ну и, собственно, я нашел там хоста, он согласился меня принять. Так более того, этот парень где-то через 15 минут после того, как я вошел в его квартиру, говорит, ну мы сейчас пойдем в сауну, ты там, да, сходи поешь где-нибудь, вот тебе ключи, приходи, можешь отдохнуть. Это было совершенно непонятно для меня, как можно незнакомому человеку так давать ключи от квартиры хорошей. Ну это менталитет, просто отношение к этому.
Ну, видимо, ты просто внушаешь какое-то нечеловеческое доверие.
Надеюсь.
Окей, но кроме переводов, каучсерфинга, покера, есть ли у тебя еще какие-то хобби в жизни, увлечения?
Все так, по мелочи. Я играю на гитаре. Да, я вот сейчас учу немецкий. Немножко занимаюсь в тренажерке, так сказать, поднятием весов. Ну и все остальное. Не знаю, этой зимой попробовал себя на сноуборде. Может быть, в следующий сезон куда-нибудь съезжу подальше, там, или в Финляндию, или куда-то. Ну, так все, в общем-то, ничего особо выдающегося. Пробую себя в разных, так сказать, сферах. Смотрю зарубежные лекции, да, поскольку не хватает своего универа однозначно. Смотрю совершенно прекрасные произведения искусства, можно сказать, которые получаются у лекторов именитых вузов. Ну, вот это тоже порой очень даже в кайф.
Скажи, а вот насчет гитары. Это ты в гараже с друзьями рубишься в Doom Metal? Или ты так вот чисто для бабушки по табулатуре романсы поешь вечерами?
Ближе ко второму, потому что друзья у меня... Нет, ну, друзья у меня играют на гитаре, сказать, некоторые, но играют гораздо лучше меня. Вот я даже, так сказать, рядом не стоял, что называется. А я играю просто для себя, да, я не так много этим занимаюсь, не так часто, не так активно. Но в последнее время, да, стал побольше тренироваться, ну, совершенно разные. То есть самое сложное это пока непосредственно пение, да, вот если аккомпанемент аккордами, то петь у меня получается очень плохо. Вот. Ну, как-то тренируюсь в этом, да, вот последнее время.
Вот тут бы, понимаешь, таймбэнк бы и сработал. Я бы тебя подучил на гитаре играть, а ты бы меня программировать.
Ну, так где ж ты? Как же ты свою студию привезешь? У тебя хозяйство там, корова, студия. Записывающая.
Корова есть, это правда. Есть такое. Хозяйство тоже имеется. Но в наш век, извини меня, современный, можно и по интернету репетировать, не говоря о том, чтобы обучаться.
Ну, не знаю, не знаю. Гитара это дело такое душевное. Не для интернета.
Ну что ж, Артем, к моему великому сожалению, время, которое нам отведено сегодня для беседы, подходит к концу. Ну, по крайней мере, для эфирной ее части. А нам остается только одно. То есть, точнее, мне. А мне остается предложить тебе, настоятельно предложить, поучаствовать в нашей рубрике. Рубрике, в которой я тебе предоставлю неограниченное количество времени и абсолютно не стану тебя ограничивать в темах, которые ты захочешь обсудить. Говори все, что тебя волнует, о чем угодно, потому что это время не мое, не Poker Strategy, это время твое. Поэтому забирай его и делай с ним все, что хочешь.
Да, про это я несколько забыл и был не очень готов. Я помню, что раньше ты просил передавать приветы. Вот. Но на самом деле, что насчет... Могу дать совет начинающим. Да, я уже давал сегодня. Нужно иметь недюжинную дисциплину, чтобы в наше время уже, чтобы добиться хоть чего-то, покере, и чем дальше, тем будет сложнее. Надо быть к этому готовым. Не нужно бросать. То есть нужно четко определиться, надо вам оно или нет. И, ну и для, так сказать, любого уровня покеристов всегда очень полезно, полезно планирование, GTD. Я однажды тоже мне сайт Poker Strategy, в частности, помог. В этом был такой шикарный тренер Адамант. Ну, он сейчас есть, но не тренирует. И он в своем не менее шикарном блоге упоминал такого товарища, как Стив Павлина. Может быть, кто-то о нем слышал. Ну, это, по сути, self-development, да, саморазвитие. Вот он пишет на эти темы, и... Ну, пожалуй, с его подачи я этим занялся. В общем, советую всем посмотреть. Это шикарные вещи, они затягивают. И главное, правильно ко всему этому подходить. Найти этому место у себя в жизни. Вот. А насчет... Ну, да. Наверное, передам привет моим... боссам, всем товарищам Владимиру, Рататую, Money Moved World, кто там когтистый, кто снабжает меня стабильной работой и заработком, соответственно. Да, и, к сожалению, я не так много людей знаю лично из комьюнити, то есть как бы я не был ни на каких встречах, мы когда-то сходили сыграть в пейнтбол в Питере. Да, и единственный товарищ, с которым мы учили английский в старые времена, это Ник Лемон Патти. Привет тебе, если ты послушаешь это. В очередной раз не сходишь, не оценишь еще руки, а будешь просто слушать подкасты. Ну вот и все, пожалуй.
Спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу, за целый час твоего времени. Это было приятно. Мне было приятно с тобой разговаривать, было интересно. И, кстати, я с удовольствием отметил, что тебе знаком не только английский язык, но еще и русский, что вдвойне приятно. Поэтому тебе двойное спасибо.
Да, да, спасибо тебе. Наконец-то с вами был не какой-нибудь многоуважаемый тренер, а сам я верстил для PokerStrategy.com.
И это чистая правда. Действительно, Everstill для PokerStrategy.com провел интервью Мити Зет. И, кстати, напоследок хочу вам не только пожелать удачи, а еще поставить одну из композиций, которая нравится нашему сегодняшнему гостю, которого, если вы еще не забыли, зовут Артем. Вот, это вам будет, так сказать, такой небольшой презент на сон грядущий. Вот, и все-таки удачи я пожелаю. Удачи, всем пока!